拜拜。
На волнах Радио Свобода вы слушаете «Эхо Кавказа» – ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 9 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе Грузия с тревогой наблюдает за эскалацией конфликта на Украине. Давид Бакрад заходил в прокуратуру объяснять происхождение крупной суммы денег на его счете в заграничном банке. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия собирается принять новый закон о правовом положении большинства жителей Гальского и соседних с ним районов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости, с которыми нас познакомит Любовь Баматова.
В главных новостях резкое обострение противостояния на востоке Украины. Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика готова предоставить украинским военным гуманитарные коридоры для выхода из окружения. Генеральный секретарь НАТО обвинил Россию в причастности к боевым действиям на востоке Украины. В связи с резким обострением противостояния между украинскими военными и пророссийскими сепаратистами в Запорожской области принято решение о строительстве инженерных сооружений и о формировании дополнительного батальона. Об этом сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на представителя областной администрации Валерия Баранова. Запорожская область граничит с Донецкой на востоке. Одновременно штаб самопровозглашенной Донецкой Народной Республики сообщил, что сепаратистам удалось блокировать Мариуполь и взять под контроль участок автотрассы, связывающий его с Запорожской областью. Штаб ДНР сообщил, что в пятницу группа украинских военных, сражавшихся в районе Донецка, добровольно сложила оружие. По словам представителей ДНР, у населенного пункта Кутейниково сдались в плен 10 бойцов украинской армии. Командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук сообщил, что его бойцы отступили из сел Хрящеватая и Новосветловка вблизи Луганска. По оценке министра иностранных дел ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера, положение на востоке Украины в ближайшее время перестанет поддаваться контролю. Об этом он заявил на встрече в Милане глав МИД Евросоюза. По словам министра, нужно положить этому конец, если мы хотим предотвратить прямое военное противостояние между украинскими и российскими вооруженными силами. Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика готова предоставить украинским военным гуманитарные коридоры для выхода из окружения при условии разоружения. Об этом заявил в ответ на инициативу президента России Владимира Путина так называемый премьер-министр ДНР Александр Захарченко. В ночь на пятницу пресс-служба Кремля распространила обращение Путина к сепаратистам, в котором он просит выпустить заблокированных украинских военных, чтобы, как сказал российский лидер, предоставить им возможность воссоединиться со своими семьями. Украинские военнослужащие попали в кольцо в районе Иловайска и Амвросиевки в Донецкой области. Там уже больше недели идут ожесточенные бои. Одновременно Путин призвал киевские власти немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров с представителями Донбасса. 28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил о вторжении российских войск на территорию Украины. На созванном экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение не вводить военное положение на юго-востоке страны. Порошенко назвал ситуацию сложной, но контролируемой. Минобороны России отрицает участие российских военнослужащих и военной техники в боевых действиях на Украине.
Эхо Кавказа. Новости.
Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен обвинил Россию в причастности к боевым действиям на востоке Украины и назвал пустыми и бессодержательными утверждения Москвы о том, что она не является стороной конфликта. Расмуссен заявил об этом в пятницу в Брюсселе на срочном совещании НАТО по украинскому кризису. По словам главы Североатлантического союза, сейчас уже очевидно, что российские войска и техника пересекли границу. Расмуссен назвал это частью опасной схемы по дестабилизации обстановки на Украине и вопиющей грозящего нарушения ее суверенитета. Как отметил Андрес Фок Расмуссен, Москва поставляет воюющим на Украине сепаратистам танки и артиллерию. Она также стоит за обстрелами украинских военных как на украинской территории, так и с территории России. Глава НАТО подчеркнул, что хорошо понимает намерения Киева, которые касаются его политики в сфере безопасности и сближения с Североатлантическим Союзом. Незадолго до выступления Расмуссена премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что возглавляемое им правительство вносит на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене внеблокового статуса Украины и о возобновлении курса страны на членство в НАТО. На избиение и пытки пожаловался заключенный Кировской исправительной колонии номер один Валерий Ломовцев. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Екатерины Лушниковой.
Как рассказал заключенный Валерий Ломовцев, членом Кировской общественно-наблюдательной комиссии, его вызвали в кабинет оперативного отдела колонии и потребовали дать информацию об одном из заключенных. После того, как он отказался сотрудничать, стали избивать и пытать электрошокером. В видеоинтервью пострадавшего также синяки и ссадины на его теле засняли правозащитники. Жалоба Валерия Ломовцева сейчас проходит следственную проверку. Сотрудники колонии номер один отрицают избиение заключенного, заявляя, что удары Ломовцев нанес себе сам. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
43 миротворца ООН из Фиджи были задержаны в четверг на голландских высотах одной из сирийских повстанческих группировок, сообщает канцелярия генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна. Какая именно группировка удерживает военнослужащих ООН, не уточняется. Связанный с Аль-Каидой фронт Ан-Нусра захватил в среду поселение Эль-Кунейт, воспариваемое Сирией и Израилем пограничной полосе, по которой проходит патрулируемая голубыми касками линия разъединения войск двух стран. Более 80 миротворцев блокированы в этом же районе, где в последние дни происходит ожесточенное столкновение боевиков сирийской армии. Совет Безопасности ООН в специальном заявлении осудил задержание миротворцев и возложил вину за это на членов вооруженных террористических формирований.
Это была Любовь Баматова с международными новостями. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Новую эскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины с тревогой восприняли в Грузии. Сегодня большинство грузинских лидеров сочли своим долгом сделать заявление в поддержку Украины. Также сегодня стало известно, какую гуманитарную помощь предоставит Грузия Украине. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Ситуация на Украине сегодня стала главной темой для грузинских СМИ. С заявлениями в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины выступили президент и премьер-министр Грузии, а также другие политики. Позже премьер-министр Иракли Гарибашвили в Анкаре, куда он прибыл на инаугурацию президента Турции, сделал еще одно заявление для грузинских СМИ.
Это абсолютно недопустимо и неприемлемо, то, что происходит сегодня на Украине. Международное сообщество должно сделать все, чтобы восстановить мир и стабильность в Украине.
Гарибашвили напомнил, что с целью оказания гуманитарной помощи Украине в Киев отправился министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко. Сегодня же стало известно, что часть пострадавших в ходе боевых действий пройдут лечение в Тбилиси. Кроме того, из Тбилиси в Киев будут отправлены медикаменты, необходимые для больных диабетом и страдающих почечными заболеваниями, а также вакцины для детских прививок. Новая эскалация вооруженного конфликта и информация о том, что части регулярной армии Российской Федерации появились на территории Украины, бурно обсуждаются в грузинских соцсетях. Многие пользователи интернета осуждают политику Путина. На своих страницах они выставляют украинские флаги. Планируются акции поддержки Украины в Тбилиси. Часть людей недоумевает, почему страны НАТО не оказывают военную помощь Украине. Многие ждут более резких заявлений от лидеров западных стран.
Вот если бы Рейган был бы жив, то этого бы дело не дошло.
Сокрушался один из юзеров на грузинском форуме, второй сожалел о другом ушедшем лидере, польском президенте.
Вот если бы Качинский был жив, он бы уже свою военную технику направил туда.
Обсуждаются и предполагаемые планы Путина. Блогеры пишут, что он намерен в Восточной Украине возвести новую Берлинскую стену, что обострение ситуации, якобы ответ Путина НАТО, Альянс якобы планирует на саммите в Уэльсе 4-5 сентября экстренно принять Украину в свои ряды. Разумеется, сегодня многие в Грузии вспомнили и августовскую войну 6-летней давности. Тогда столь же отчаянно многие ожидали существенную помощь от стран НАТО. По мнению главного редактора военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклия Аладашвили, эти ожидания наивны. Не стоит ожидать, что Запад окажет военную помощь Украине. Обострение ситуации, концентрацию российской военной техники на территории Украины он связывает с успешным продвижением украинской армии в направлении Луганска и Донецка.
От западных стран следует ожидать политическую поддержку. На данном этапе наилучшим выходом из ситуации будет, мне кажется, если США в обход от НАТО назовет Украину своим прямым союзником. Такой статус у 15 государств. Среди них и Израиль. В этом случае Вашингтон смог бы, не дожидаясь долгих консультаций с другими лидерами стран Альянса, среди которых есть и лояльно относящиеся к России, оказать Украине необходимую помощь. В принципе, у Украины, в отличие от Грузии, достаточно человеческих и военных ресурсов. Просто не хватает профессионализма, организованности, что мешает армии эффективно действовать в зонах боевых действий.
Ираклия Аладашвили считает, что статус прямого союзника США было бы в самый раз и для Грузии, чья безопасность с учетом ситуации в регионе уязвима. Тем более, что на будущем саммите НАТО в отношении Грузии вряд ли произойдет существенный прорыв. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Продолжаем тему. Президент России Владимир Путин призвал сепаратистов так называемой ДНР открыть гуманитарный коридор для окруженных Иловайске украинских военнослужащих, чтобы дать им возможность выйти из района боев. Он предложил украинским властям немедленно прекратить боевые действия, остановить огонь, сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, решать все накопившиеся проблемы исключительно мирным путем. Рассказывает Владимир Ивахненко.
В ответ на обращение российского президента представители так называемой Донецкой Народной Республики пообещали предоставить гуманитарный коридор окруженным под Иловайском украинским силовикам лишь при условии сдачи ими оружия. Обращение Владимира Путина к террористам, орудующим на востоке Украины, свидетельствует об их подконтрольности Кремлю, говорит советник министра внутренних дел Украины Зарян Шкиряк.
Еще один показатель цинизма российского диктатора. Этим заявлением Путин еще раз, ну а теперь уже официально фактически подтвердил свое непосредственное участие в организации и спонсировании российских террористических банд на территории Украины. К сожалению, нужно констатировать, что грузы 200 еще, наверное, в большом количестве будут идти в Россию. Потому что Украина не остановится, назад дороги нет. Мы не дадим оккупировать нашу землю, мы не дадим расчленять государство.
Вырваться из окружения уже не первый день пытаются добровольческие батальоны «Донбасс», «Днепр», «Свитязь», «Херсон» и «Миротворец». Причиной критической ситуации под Иловайском, открывающим дорогу на Донецк, президент Украины Петр Порошенко назвал дезертирство нескольких подразделений. В то же время командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко возложил ответственность за судьбу окруженных бойцов на военное командование и политических лидеров Украины. Добровольческие батальоны не намерены сдавать оружие. Они продолжают защищать свои позиции и по-прежнему ждут подкрепления. Я абсолютно уверен в победе, но в победе не благодаря, а вопреки. Вопреки тупости и продажности многих представителей политической системы, непрофессионализму генералитета, отсутствию политической воли у тех, у кого она должна присутствовать по определению, написал Семенченко на своей странице в Facebook. Военный эксперт Центра имени Александра Разумкова Алексей Мельник возлагает вину за сложившуюся ситуацию под Иловайском прежде всего на руководство Генштаба и лично на министра обороны Украины Валерия Гилитея.
Я бы не говорил обо всех военных. Прежде всего говорил о руководстве Генерального штаба и Министерства обороны. Основная причина, на мой взгляд, это некомпетентность и вмешательство в оперативную деятельность, в оперативное руководство политиков, таких как Гелетей, который не должен этим заниматься.
Отправить в отставку министра Гелетея в минувший четверг сначала под стенами Генштаба, а затем и президентской администрации требовали несколько сот общественных активистов и родственников бойцов, оказавшихся в окружении под Иловайском. Остается напряженная ситуация и на юге Донецкой области между Мариуполем и Новоазовском, захваченным российскими военными, как утверждается, преимущественно с Кавказа и дальневосточных регионов. Там сейчас, по данным штаба АТО, не менее 1000 российских военных и более 60 танков, которые в любой момент могут начать движение в направлении Мариуполя. Советник главы МВД Зарян Шкиряк продолжает.
Произошло полномасштабное вторжение регулярной российской армии на территорию Украины, и это уже стало абсолютно подтвержденным фактом. Поэтому, безусловно, есть опасность попытки дальнейшего продвижения российских войск вглубь территории Украины. Это не оставляет никаких сомнений. Мы прекрасно понимаем, что Путин нацелен на Азовское море. Для Путина это один из ключевых факторов для того, чтобы обеспечить сухопутный проход к Крымскому полуострову. Это, безусловно, вот сейчас происходит жесткий элемент шантажа украинской власти и, собственно, со всего государства Украины, и не только нас, но еще и всего цивилизованного мира.
Как отмечает военный эксперт Алексей Мельник, вероятность того, что российские войска начнут наступление на Мариуполь, остается достаточно высокой.
Да, опасность того, что там действительно задействованы регулярные войска российские. То есть они прошли обучение, это классика проведения наступательной операции. То есть войска проходят обучение, экипируются и сразу бросаются в бой. Неприкрытое вторжение России позволяет рассматривать какие-то решения или возможность принятия решений, которые казались невозможными, к примеру, вчера. В первую очередь, я думаю, что уже очевидным является то, что нужно добиваться помощи военной техникой для Украины со стороны, я не говорю НАТО как организации, но отдельных стран-членов НАТО, в первую очередь гарантов Будапештского меморандума, это Соединенные Штаты и Великобритания.
Накануне украинские власти заявили, что в укреплении обороноспособности государства они возлагают большие надежды на Североатлантический союз. В пятницу в Брюсселе состоялось экстренное заседание комиссии Украины-НАТО. Результаты заседания, очевидно, будут обнародованы на предстоящем в начале сентября саммите НАТО в Южном Уэльсе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
А сейчас наша рубрика «Гость недели». Я передаю микрофон своему коллеге Демису Паландову.
Спасибо, Амина. Я представлю нашего гостя. Это военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе, который находится с нами в пражской студии. Коба, добрый вечер.
Добрый вечер.
Коба, понятно, что наша с вами беседа будет связана напрямую с Украиной. Сегодня глава НАТО Андерс Фог Расмуссен подтвердил ввод российских войск на территорию Украины и заявил о том, что НАТО будет оказывать помощь украинской армии. «Мы будем оказывать всяческую помощь для совершенствования оборонительных возможностей армии Украины», буквально заявил Расмуссен. Как вы считаете, какой может быть эта помощь, насколько она может быть существенной и способна ли она сегодня изменить ситуацию в зоне конфликта?
Ну, во-первых, исходя из последних новостей развития событий юго-восточной Украины, Луганской и Донецкой, то украинские войска нуждаются не столько в оборонительном вооружении, настолько наступательном, потому что там на самом деле есть натиск со стороны российских войск и некоторые стратегические пункты они все-таки взяли под контроль. Имеется в виду пророссийские сепаратисты и поддерживающие, вот как Андрес Пуг Расмуссен сказал, открыто поддерживающие им российские войска. Но это слова дипломата, тем более это слова дипломата, генерального секретаря, который уходит из этого, из этой должности, известно уже его преемник. Так что это дипломатические высказывания, насколько осуществляется реальность, то это мы увидим. Ведь мы будут это какие-то, допустим, там опять средства связи, допустим, средства ночного видения, десантские какие-то, или это будет вооружение и техники. Андрес Пуг Расмуссен это, конечно, не мог конкретно сказать, потому что это зависит уже от членов государства НАТО и руководителей этих государств.
Коба, а вообще каков потенциал украинской армии? Можно ли говорить о том, что она может противостоять российской армии, если начнется, ну, действительно полномасштабное вторжение с авиацией и так далее?
Нет, ну, это, я думаю, что это риторический вопрос, Демис, ты сам это прекрасно понимаешь, потому что как только там вступили на территории юго-восточной Украины от 1000 до 2000 солдат, во всяком случае, так было сказано и подтверждено альянсом НАТО, то весь мир видит, что российским войскам сложно предотвратить натиск, потому что вот у вас сейчас был эфир нашей коллеги Вахненко, что вот этот Семенченко, командир батальона «Донбасс» уже которые раз или которые целая неделя просят о том, чтобы помочь батальону «Донбасс» и другим подразделениям, которые находятся, значит, вот в этом котле и не могут выйти. Это показывает то, что украинская армия не может противостоять, если это будет полномасштабная интервенция со стороны России.
Теперь давайте перейдем к саммиту НАТО. В преддверии саммита в Уэльсе аналитики гадают, могут ли быть приняты какие-то неожиданные решения, не только декларации. Сегодня, например, украинский премьер Арсений Яценюк заявил, что возглавляемое им правительство вносит на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене внеблокового статуса Украины, о возобновлении курса страны на членство в НАТО. А у этого пути есть какие-то близкие по времени перспективы?
Ну, исходя из, допустим, опыта Бухарестского саммита, когда вот в преддверии уже как-то не оставалось сомнения, что саммит даст ПДЧ, план действий к членству в альянс Грузии и Украины, мы знаем, и радиослушатели помнят это, что самые последние минуты решение не было принято. Из-за, значит, противостояния Германии, тогда Франции и, кажется, еще Италии и других государств, но обычно это не считается их называть, потому что когда Германия против, уже как будто другие. Но сейчас, исходя из того информационного брейншторминга западного, который сейчас происходит, и мы читаем, это требование, чтобы НАТО показал свое дееспособность стратегическое. Не только какая-то резолюция, поддерживающая, допустим, стремление Украины или Грузии в НАТО, а действительно и в стратегическом плане надо, наверное, принять такой документ, который не подорвало бы авторитет НАТО, потому что мы видим, что только вот такие призывы и возмущение, что происходит на Украине, это возмущает уже представителей западной прессы и лоббистских организаций, и влиятельных тинк-тенков. Сколько можно возмущаться? Ты возмущаешься, а Путин принимает решение единогласно. Это, может, впрочем, преимущество, знаете, в стратегическом плане с западным альянсом. 29 головы решают вопрос. За ними стоят парламенты, за ними стоят экономические интересы. И мы видим, что решение даже маленького такого незначительного, чтобы вооружить, допустим, курдскую армию против исламистов, сколько понадобилось решение, чтобы собрать эти автоматы, калашников и другие средства из Восточной Европы и отправить Они уже взяли пол Ирака, да? Вот надо какое-то принять стратегическое решение, которое позволило бы сделать НАТО больше флексибл, как это сказать, больше приспособленным оперативно реагировать на вызовы.
Да. Ну, вы следите за НАТО в силу своей профессии, да, специализации. Вы можете оценить вероятность того, что НАТО примет не декларативное решение, а какое-то конкретное, вот вы говорите, стратегическое. Что вы имеете в виду? Предоставить план действий, ПДЧ, МАП?
Это или... часть стратегии, угу. Но главное принимать стратегию против расширения агрессивных действий России. Потому что это сейчас главный вызов для европейской безопасности, потому что...
Ну, мы понимаем же, что НАТО не ведет свои войска в Украину, да? Прямого противостояния России и НАТО, в принципе, быть не может или может?
Но исходя из того, что из опасности, из, не знаю, чувства тревоги, которые существуют в балтийских государствах и Польше, и Восточной Европе, и я думаю, что как-то надо реагировать. Вот как будут реагировать, это очень сложно сказать, исходя из того, что все-таки мы привыкли, наши радиослушатели привыкли слушать высказывания высокопоставленных лиц государств балтийских, Польши, так называемой, Вишеградской. А слышим ли мы высказывания из Испании, Италии, Португалии,
да,
Греции?
Сегодня Шойгу находится
Бенилукса.
В Словакии. Его
да,
не выпускают.
Словакия,
Польша,
пожалуйста,
Украина,
потому что
а он...
Лихтенштейн и Соединенные Штаты Америки, они имеют равносильный голос. Так что не потому и сложно сейчас как прогнозировать, что будет, потому что мы все-таки основываемся на фактах, а не на желаниях, как это хотелось бы, допустим, услышать или увидеть.
Ну, есть еще один формат. Все-таки есть какие-то односторонние отношения США с отдельными странами. Можно ли говорить о том, что вот заключение таких партнерских соглашений по безопасности с США, как у него есть там, допустим, с Израилем, могут повлиять на эту ситуацию?
Это очень хороший вопрос, Демис, и спасибо за это, потому что на самом деле на евроатлантическом пространстве и в НАТО решающую роль играют Соединенные Штаты Америки. Но бюджет, которым формируется безопасность евроатлантического пространства, 3/4 зависит от бюджета Соединенных Штатов Америки. Сейчас все зависит, вот чем закончится саммит Уэллса, зависит от решительных действий Соединенных Штатов Америки. А если произойдет так, что другие страны, некоторые из-за экономических соображений, а другие, может быть, из-за того, чтобы не хотят на самом деле больше разозлить Медведя, не поддержат стратегические замыслы Соединенных Штатов, я не говорю каких, тогда может Вашингтон подумать о вот прямых, как это называется, контактах с Украиной и с Грузией, как у него есть, по-моему, с 15 государств мира. То есть это тоже может быть как бы спасательный круг или облегчающий приз для Украины и для Грузии.
Ну, по сути, речь идет тоже о декларации, правильно я понимаю, что Соединенные Штаты заявляют, что они делают своим партнером по безопасности Украины. И что? Владимир Путин на это реагирует каким образом? Приостанавливает продвижение?
Это уже как будто тема на послезавтра. Но вы помните, Демис, что представители Конгресса и нижние палаты, и верхние палаты уже обратились к президенту, чтобы вот в связи с Украиной принять именно вот такой особенный статус или особенный проект взаимоотношений. Так что чем закончится? Еще раз, это все будет решаться в рамках Уэллского саммита. В считанные минуты, в считанные часы, и за это 2 дня мы увидим, что там будет происходить.
Грузия сейчас очень осторожно себя ведет в отношении России. Только сегодня, по-моему, прозвучали такие более или менее резкие слова в поддержку территориальной целостности и такие выступления со всех фронтов, скажем так. Не ожидаете ли вы, что если Грузия будет как-то более выразительно говорить в поддержку Украины, что Россия может предпринять какие-то действия в отношении Грузии?
Для хедлайнов, для новостных лент, конечно, более резкие высказывания были бы, может быть, лучше, чем, допустим, такая вот уравновешенная, но, с другой стороны, премьер-министр Грузии, послан министра здравоохранения Давида Сергеенко, представитель парламента, президент, высказались. Ну что, знаешь, много можно бить себе в кулак, в грудь, но если реально не можешь помочь стране, то вот такие высказывания, я не знаю, это просто хорошо воспринимается на слух, но если реально не можешь, чем можешь помочь? 1500 солдат у нас находится в Афганистане. Остальное 1500 готовится для того, чтобы заменить их. Страна самооккупированная. Желание, может быть, есть помочь, но как помочь? Это же
ну, я
тоже
думаю,
надо...
и на Западе и моральная, тоже понимают.
И моральная помощь да. тоже ведь помощь сейчас.
Да, конечно. Спасибо большое. Я напоминаю, со мной в студии был военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе. Он был гостем недели.
С ним беседовал мой коллега Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа. А сейчас региональные новости. Их представит Любовь Баматова.
Министр обороны Грузии Иракли Аласания сегодня, 29 августа, в рамках своего рабочего визита в Париже встретился со своим французским коллегой Жан-Ивом Ледрианом, с которым обсуждал вопросы углубления двустороннего сотрудничества в военной сфере, подготовку к Уэльскому саммиту НАТО и вопросы региональной безопасности, сообщает Министерство обороны Грузии. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Грузии генерал-майор Бахтан Капанадзе, который сопровождал министра во Франции в рамках его рабочего визита, заявил, что на этой важной встрече на очень высоком уровне и интенсивно было намечено развитие нашего военного сотрудничества. Премьер-министр Грузии Иракли Грибашвили заявляет, что выполнение обязательств перед НАТО его правительство сделало максимум возможного, и от предстоящего в Уэльсе саммита он ожидает адекватной оценки проведенной работы, сообщает информагентство Регнум. Правительство сделало максимум возможного, и я лично был вовлечен в этот прогресс. В течение всего года мы работали интенсивно, чтобы достичь максимального результата. Мы ожидаем, что получим адекватную оценку на саммите НАТО, заявил Гарибашвили. Лидер парламентского меньшинства Грузии Давид Бакрадзе вызван на допрос в прокуратуру. По данным портала «Грузия онлайн», предположительно, представитель Единого национального движения должен ответить на вопросы в связи с банковскими счетами, информация о которых была обнародована несколько дней тому назад. В Москве в посольстве самопровозглашенной Республики Абхазия в Российской Федерации состоялась встреча избранного главы республики Рауля Хаджимба с активом московской абхазской диаспоры. В ходе беседы Хаджимба рассказал собравшимся о состоявшейся накануне 28 августа встрече с президентом России Владимиром Путиным и первоочередных шагах на посту главы республики. Рауль Хаджимба также ответил на вопросы, касающиеся различных сфер – политики, экономики, культуры Абхазии. Он поблагодарил всех за проделанную работу по организации выборов в Москве. «Очень важно, что голосование в Москве и Абхазии прошло в спокойной обстановке», – подчеркнул он, призвав всех объединиться и начать работу во благо Абхазии, сообщает Абсны Пресс. Премьер-министр Иракли Гарибашвили посетил посольство Грузии в Турции, где главу правительства встретил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Турции Иракли Каплатадзе. Премьер выразил удовлетворение в связи с тем, как устроено посольство, и заявил, что у сотрудников дипломатического представительства есть мотивация для успешной деятельности.
Спасибо. Региональные новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Продолжаем программу. На очереди у нас новость из Тбилиси. Одного из лидеров национального движения Давида Бакрадзе и его супругу Маку Митривели сегодня допросили в главной прокуратуре. Следователя интересовала крупная сумма денег, которая числилась на личном банковском счете Бакрадзе. Прокуратура расследует причины, по которым политический деятель не указывал эти средства в ежегодной декларации. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Откуда на банковском счету Давида Бакрадзе появились 287 тысяч фунтов стерлингов, в прокуратуре понятно. Тесть бывшего кандидата в президенты Лерри Метревели в 2002 году продал свой дом посольству Швейцарии за 400 тысяч долларов. Бакрадзе объясняет, что деньги от этой сделки были перечислены на его счет в британском банке HSBC. Однако, если перевести 287 тысяч фунтов в доллары США, то получается сумма, превышающая стоимость недвижимости минимум на 70 тысяч долларов. Сегодня Давид Бакрадзе и его супруга Мака Метревели были вызваны на допрос в прокуратуру для объяснения, откуда взялся каждый цент на банковском счете семьи и, главное, почему Бакрадзе не указывал их в ежегодной декларации. Как утверждает сам оппозиционный лидер, по закону он не обязан был этого делать, а с прокуратурой сотрудничает исключительно по доброй воле.
Как у члена парламента у меня есть иммунитет, но я решил явиться сегодня на допрос, так как мне нечего скрывать ни от кого. Что касается происхождения крупной суммы денег, думаю, все уже знают о том, что это деньги, вырученные от продажи тестем недвижимости. Я не имел права распоряжаться средствами, которые принадлежат родителям моей супруги. Соответственно, я не был обязан указывать их в декларации. Эти деньги по наступлению совершеннолетия получат для своих нужд внуки моего тестя, в том числе и мои дети.
Прокуратура возбудила дело по двум статьям Уголовного кодекса об умышленном внесении неверных данных в декларацию и легализации недокументированной прибыли. По словам председателя Ассоциации молодых юристов Кахи Кожеридзе, Бакрадзе ссылается на несуществующую статью законодательства, говоря о том, что он был освобожден от указания суммы в декларации из-за того, что деньги принадлежали его тестю.
В законодательстве нет оговорки о том, что если человек не имеет права распоряжаться средствами, значит, он может не указывать их в декларации. К тому же речь не идет о том, что деньги хранились на счету тестя Давида Бакрадзе. Сумма была как раз на личном счету самого Бакрадзе, то есть он обязан был ее задекларировать.
У Давида Бакрадзе, в свою очередь, тоже есть вопросы к следственному органу. Политик настаивает на том, чтобы прокуратура провела расследование и установила, кто обнародовал в интернете распечатку его личной переписки с британским банком, в результате чего и стало известно о крупных денежных средствах на счету оппозиционера. 19 августа в соцсети Facebook зарегистрировался некий пользователь под именем Давид Бакрадзе, который разослал нескольким информационным агентствам электронную копию переписки лидера нацдвижения с банком HSBC. По мнению политолога Корнели Какачия, вряд ли стоит надеяться на то, что прокуратура не то что расследует, а хоть сколько-нибудь заинтересуется этим вопросом. Таким же образом, прокуратура не заинтересовалась личностью некоего Хакима Паши, опубликовавшего 5 месяцев назад фотографии тела Зураба Жвания. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
До конца этого года парламент де-факто Республики Абхазия намерен принять новый закон, который определит правовое положение большинства жителей Гальского и соседних с ним районов. Гражданам, имеющим грузинские паспорта, будет предоставлена возможность получить документ, дающий право на проживание в Абхазии. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Новый закон войдет в силу с начала следующего года, когда в Абхазии будет запущен процесс замены старых паспортов на новые. Заранее известно, что в новых документах будет отказано гражданам, имеющим грузинские паспорта. Большинство таких людей проживает в Гальском, Ткварчельском и Очамчирском районах, где, как установила парламентская комиссия, в течение нескольких последних лет абхазские паспорта выдавались в нарушении местного законодательства. Работу комиссии возглавлял депутат Аслан Кубахия. Он близкий сарай избранного президента Рауля Хаджимба. Кубахия говорит, что вместо паспортов жителям восточных районов Абхазии предложат пройти регистрацию при МВД и получить вид на жительство.
Что дальше делать? Взять их, прогнать за Ингур? Это все мы проходили, это ничего не дает. Мы за ними признаем право жителей Гальского района. Соответственно, закон об иностранных гражданах будет давать им все права, кроме политических.
Говорит Кубахия. Законопроект с длинным названием о правовом положении иностранных граждан был принят в первом чтении весной этого года. Радио «Эхо Кавказа» удалось ознакомиться с документом, однако, как сообщил Аслан Кубахия, в него еще планируют внести существенные изменения. В сегодняшней редакции законопроекта предполагается, что тем, кому откажут в выдаче новых паспортов, будет предоставлена возможность получить один из двух документов о временном проживании либо вид на жительство. По содержанию оба статуса почти идентичны. Главное отличие в сроке их действия. Временное проживание готовы выдавать на 3 года, а вид на жительство на 5 лет. Аслан Кубахия сообщил, что уже после президентских выборов провел консультации по этому вопросу с Раулем Хаджимба. Они рассматривают возможность исключить из законопроекта статус о временном проживании. Жители Гальского и соседних с ним районов смогут получить вид на жительство. Этот документ готовы выдать всем, кто в данный момент проживает в Абхазии. Исключение составят те, кто принимал участие в войне начала 90-х годов, выступал против независимости и государственного суверенитета Абхазии, подвергался административному наказанию за нарушение пограничного режима больше 2 раз, а также находится за пределами де-факто республики больше 1,5 года. Обладатели нового документа смогут учиться в общеобразовательных школах и пересекать административную границу. За ними также готовы закрепить их имущество, но, согласно первой редакции законопроекта, они лишены права покупать новую недвижимость. Этот пункт законопроекта будет изменен, говорит Аслан Кубахия. По его мнению, часть депутатов также готовы пойти на то, чтобы предоставить жителям восточных районов право принимать участие в выборах местного самоуправления.
Это уже политический вопрос, опять-таки. Я думаю, что депутаты на это пойдут. Потому что жители района должны избирать себе там, знаете, руководство. Я лично за это буду голосовать, и я уверен, что это пройдет.
Говорит Кубахия. Согласно законопроекту, обладатель документа о виде на жительство будет лишен права баллотироваться на выборах. Его не будут призывать в армию, и он будет обязан уведомлять власти о смене места постоянного проживания. Если человек нарушит один из пунктов закона, его могут лишить вида на жительство, после чего он будет обязан покинуть Абхазию в течение 5 суток. С заявлением о восстановлении статуса он сможет обратиться только через год. Вид на жительство можно будет продлевать бесчисленное число раз. Если человек захочет взять абхазский паспорт, его попросят предоставить в администрацию президента официальный отказ от грузинского гражданства.
Не может гражданин Грузии быть гражданином Абхазии. Это четко. Здесь водораздел четко проходит. Если ты, это не говорит о том, что если ты, допустим, гражданин Грузии, ты там никто.
Говорит Аслан Кубахия. Помимо закона об иностранных гражданах, депутаты намерены разработать еще один законопроект, который будет предусматривать наказание за сокрытие грузинского паспорта. Эта идея возникла примерно год назад, когда парламентская комиссия представила первые результаты своего расследования и стало ясно, что тысячи людей в Восточной Абхазии, кроме абхазского, имеют еще и грузинский паспорт. Для того, чтобы в будущем исключить подобную ситуацию, за сокрытие грузинского документа депутаты сначала, по аналогии с российским законом, предложили ввести уголовное наказание, но позже решили ограничиться административным штрафом.
Ему невыгодно будет врать, он дом продать должен. Если его поймать, что он действительно соврал абхазским властям. Зачем врать, когда тебе дают выбор? У тебя есть выбор, и не надо врать.
Аслан Кубахия надеется, что подобные изменения в законодательстве помогут прекратить спекуляции о том, что с приходом нового абхазского руководства жители Гальского и соседнего с ним районов будут вынуждены покинуть свои дома. Как раз наоборот, говорит депутат, новая власть собирается сделать все возможное, чтобы навести в Восточной Абхазии порядок.
Часто говорят, вот мы их должны развернуть к Абхазии. Но чтобы мы развернуть их на Абхазии, мы там должны навести элементарный порядок. Чтобы их не грабили, чтобы их не воровали, чтобы над ними не издевались. Знаете, чтобы они могли свободно, спокойно трудиться. У нас должно быть порядка больше, чем в Грузии. Хорошо. А если у нас порядка меньше, чем в Грузии, как бы мы себе в грудь не били, они будут всегда туда смотреть.
Сказал Аслан Кубахия. Во втором и третьем чтении законопроект будет рассмотрен парламентом в ближайшие несколько недель, после чего документ поступит на подпись президенту. Процесс выдачи новых документов в Восточной Абхазии надеются завершить до конца следующего года. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Сухуми.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В ближайшие дни юго-осетинские депутаты после летних каникул соберутся на первое заседание осенней сессии парламента. Народные избранники так и не успели вплотную заняться законотворческой деятельностью. Ушли в отпуска по окончании выборов. Позабыты ли предвыборные обещания и с какими инициативами депутаты приступят к работе, выясняла наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Среди первоочередных задач парламентариев – внесение изменений в действующую Конституцию Республики. Именно предстоящей конституционной реформе был посвящен недавний визит спикера парламента Анатолия Бибилова в законодательный орган Северной Осетии. Североосетинские коллеги обещали оказать посильную юридическую помощь. Как заявил Анатолий Бибилов журналистам, кроме обсуждения нового проекта Конституции, цитата, были рассмотрены вопросы максимальной интеграции с Южной Осетией с Российской Федерацией. Конец цитаты. Вероятно, более подробно об этом спикер расскажет в ходе первого же рабочего заседания парламента. Особое внимание на предстоящей осенней сессии следует уделить развитию интеграционных процессов с Россией, считает депутат от Народной партии Амиран Дьяконов.
Это упрощение, безусловно, жесткого таможенного и пограничного режима на территории Российской Федерации Южной Осетии. Мы будем добиваться всеми нашими силами о переносе таможенного поста Нижний Карамак на внешние пределы границы Республики Южная Осетия. Мы считаем, что решение данного вопроса позволит в значительной мере улучшить социально-экономическую, да и политическую ситуацию этой республики.
Амиран Дьяконов говорит, что его партия лишена рычагов влияния на принятие решения в парламенте. Его однопартийцы не представлены в президиуме, отрезаны от руководства парламентскими комитетами. Народники не были включены и в состав парламентской делегации, недавно побывавшей во Владикавказе, отмечает Амиран Дьяконов. По его мнению, Народная партия – единственная оппозиционная партия в республике, и поэтому их стараются оградить от полноценной парламентской деятельности, в том числе и от политической жизни республики в целом. По словам Дьяконова, народники не имеют представления о планах спикера парламента и парламентского большинства по изменению Конституции. Депутат от партии НХАС Зита Бисаева уверена в необходимости внесения изменений в Конституцию, но считает, что следует предварительно провести консультации с президентом республики.
Что касается Конституции, Конституцию менять надо, но предварительно я вам не могу сказать точно, какие моменты будут вноситься в Конституцию, потому что это надо обговаривать, создавать память с президентом. И есть, конечно, свои дополнения, это изменение избирательной системы, то есть пропорциональной мажоритарной системы. Очень много нюансов, но они должны быть обговорены с администрацией президента, ну, в том числе и с правительством, потому что это и касательно и правительства, и его деятельности, и, конечно же, четкого разделения власти и увеличения финансовых контрольных полномочий для парламента.
Узнать мнение спикера парламента Анатолия Бибилова не удалось. Сославшись на занятость, он пообещал ответить на мои вопросы позже. По мнению экспертов, депутатам пора уже приступить к выполнению предвыборных обещаний. Ощутимые результаты избиратели хотят видеть уже в ближайшее время. На этом фоне неконструктивны партийные дрязги, которые никак не способствуют реализации обещанного большинством осетинского прорыва. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А теперь к новостям из Сухуми. Избранный президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба уже успел побывать в Москве и встретиться в резиденции Новоогарева с российским президентом. Абхазские журналисты надеются, что по возвращении он даст им пресс-конференцию о своих впечатлениях от этой встречи. А сегодня наш постоянный автор Виталий Шария делится своими впечатлениями о Рауле Хаджимба.
о личности четвертого президента Абхазии, 56-летнего Рауля Хаджимба, в Абхазии спорили, спорят и будут спорить, в частности в СМИ, что неизбежно в демократическом обществе и в условиях перманентной внутриполитической борьбы. Но есть кое-что, в чем солидарны как соратники его, так и политические оппоненты. Например, вряд ли кто-то откажет Раулю Джунковичу в целеустремленности и упорстве. Когда-то, году в 2002, мы познакомились с ним при обстоятельствах, которые стоят того, чтобы о них рассказать. Я отправился в Кабмин, где Рауль Хаджимба работал вице-премьером, одновременно руководя Минобороны, и предложил ему профигурировать в газете «Эхо Абхазии» под рубрикой «Абхазия в лицах» фотопортрет и ответы на вопросы интервью-анкеты типа «Ваш любимый город», «Писатель», «Исторический деятель» и так далее. Это сейчас Рауль Джункович считается ветераном абхазской политики, а тогда он был совершенно непубличной фигурой. Я сразу решил брать быка за рога и объяснил ему, почему читателям нашей газеты было бы очень интересно узнать о нем побольше, ведь широким слоям населения он практически неизвестен, между тем, как о нем начали говорить, как о человеке, которого Владислав Ардзинба собирается рекомендовать на пост президента. Позже, рассказывая друзьям о его реакции и сам размышляя о ней, я не раз ломал голову, было ли его удивление наигранным, или он и впрямь впервые услышал о таком намерении Владислава Григорьевича. Так или иначе, но от моего предложения Рауль Джункович вежливо, но твердо отказался, проявив то ли чекистскую скромность, то ли чекистскую осторожность и осмотрительность, то ли и то, и другое. Спустя пару лет, в 2004-м, проработав уже в должности премьера, Рауль Хаджимба был официально объявлен Владиславом Ардзинба тем человеком, за которого он призывает голосовать на президентских выборах. Но Сергей Багапш получил тогда минимум в полтора раза больше голосов. Из-за споров, должен ли быть второй тур или нет, начался затяжной политический кризис. После избрания в результате найденного компромисса в январе 2005 года Рауля Джунковича вице-президентом, он оказался в ситуации свой среди чужих, чужой среди своих. И такое ощущение, уйдя в мае 2009 в добровольную отставку, чтобы приступить к подготовке к президентским выборам, почувствовал себя гораздо более свободно и уверенно. Но в декабре того года он вновь стал только вторым, уступив тому же Багапшу, а в августе 2011-го даже третьим, пропустив вперед Анкваба и Шамба. Недоброжелатели Хаджимба, взяв на вооружение эту статистику, начали говорить о нем как о хроническом неудачнике в политике. Суждение, по-моему, не только спорное, но и вообще не слишком логичное. Он просто уступал тогда и тому, кто в тот момент оказывался сильнее. Но то, что не произошло сегодня, вполне может произойти завтра или послезавтра, или послепослезавтра. Рауль Хаджимба, и в этом опять же сойдутся все, нагулял за прошедшие годы значительный политический вес, стал многолетним и признанным лидером оппозиции, и он все же выполнил пожелания основателя современного абхазского государства и своего наставника, стал президентом. Но сейчас перед ним стоит еще более сложная задача – стать хорошим президентом. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся к новостям из Тбилиси. Сегодня в Тбилиси состоялся семинар «Безопасные дороги и транспорт» в рамках конференции представителей Евросоюза, разных НПО, Департамента автомобильных дорог Грузии и мэрии Тбилиси обсудили тему внедрения европейских стандартов безопасности на дорогах страны. Подробности в сюжете Серго Бригладзе.
Уже с сентября текущего года Грузия начнет выполнять обязательства, взятые на себя в рамках соглашения об ассоциировании с Евросоюзом в направлении повышения уровня безопасности на дорогах страны и создания эффективной транспортной политики, говорит заместитель посла Евросоюза в Грузии Борис Ярошевич.
Уровень безопасности, конечно, небольшой здесь. Есть правила, есть стандарты, но они не соблюдаются. Первое – это соблюдение действующих прав, и потом в течение следующих там, 5, 6, 7, 8 лет Грузия будет внедрять европейские стандарты.
Стандарты же эти подразумевают отлаживание автотранспортного движения, минимизацию влияния транспорта на окружающую среду, улучшение условий перемещения с помощью автотранспорта и пешеходного передвижения лиц с ограниченными возможностями и детей. Но прежде планируется привести грузинское законодательство в соответствие с требованиями Евросоюза, говорит представитель организации партнерства дорожной безопасности Гела Квашилава.
Будет создана рабочая группа, которая начнет работу над написанием закона. В нее войдут представители неправительственного и бизнес-сектора, а также парламента и правительства. Работа комиссии начнется с сентября и продлится несколько лет. Основная цель рабочей группы – перенять опыт европейских стран.
Что касается конкретных мероприятий, планируется строительство и благоустройство транспортной инфраструктуры во всех регионах страны, установка дорожных знаков и светофоров. Тбилиси, как город, на долю которого приходится половина всех дорожно-транспортных происшествий, ждут самые большие изменения, рассказывает глава отделения организации транспортного движения мэрии Тбилиси Демур Квирикашвили.
Сейчас светофоры в столице работают в автоматическом режиме, то есть переключаются по установленному заранее времени. После внедрения новой системы, если одна часть перекрестка будет свободна от машин, светофор сразу переключится на зеленый свет, чтобы транспорт от другой части перекрестка мог продолжить движение. Таким образом, водителям не придется ждать, если дорога свободна. Кроме того, будут смонтированы датчики, определяющие уровень чистоты воздуха. В случае сильного загрязнения мы сможем перенаправить транспортный поток на другую трассу.
Возможность же регулировать и перенаправлять трафик появится после строительства новых дорог и трасс в столице, продолжил Демур Квирикашвили. В ближайшие годы в Тбилиси планируется строительство новых мостов через реку Кура, а также 25-километровой четырехполосной трассы на месте центральной железнодорожной магистрали после ее демонтажа. Правда, все это не решает главной проблемы – нежелание большинства водителей следовать правилам дорожного движения. Бороться с нарушителями в стране будут с помощью масштабной информационной кампании, говорит директор лагодехской телекомпании ЛТВ Лали Хубулава.
Население должно быть включено в эту систему, то есть они должны тоже принимать участие в решении конкретных проблем. Я не думаю, что это в основном на все 100% может исправить, но какое-то количество процентов может все-таки повлиять на лучшую сторону.
Что касается методов по принуждению водителей не превышать положенной скорости, то в Тбилиси планируется на каждом 10-м километре трасс и автомагистралей установить так называемые «лежачие полицейские». Подобные меры будут приняты и в регионах страны. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
И в завершении нашей программы новости из Европы. В Чехии проходит бессрочная голодовка, протест общественного движения без коммунистов. Каждый день один из участников акции отказывается от пищи на 24 часа, чтобы почтить память одной из жертв коммунистического режима Чехословакии. Голодовки против коммунизма присоединились украинский поэт и русский художник, рассказывает Александра Вагнер.
Голодная эстафета в Чехии начиналась в конце 2012 года после региональных выборов в Южно-Чешском крае, на которых победила коммунистическая партия. Местные гражданские активисты, прежде всего студенты, были так подавлены результатами выборов, что в знак протеста решили организовать голодовку. Не массовую. Каждый день отказывался от пищи один человек. Каждую полночь голодать начинает новый участник, напоминая об одной из жертв коммунистического режима. Обычно в этот день те, кто отказываются от пищи, остаются дома, но иногда выходят на улицу, чтобы сообщить окружающим о протесте и его причинах. Поначалу среди голодающих преобладали жители Южной Чехии, но постепенно голодовка распространилась на всю страну и даже за ее пределы. Недавно эстафету принял украинский поэт и писатель Павел Коробчук, который хотел напомнить о почти 10 миллионах жертв советской коллективизации, приведшей на Украине к Голодомору. В числе участников было и несколько знаменитостей. Чешский актер Ян Тшиска, голодавший в Лос-Анджелесе, режиссер Милош Форман, отказавшийся от пищи у себя дома в Нью-Йорке, режиссер Иржи Менцель, который не ел 24 часа у себя дома в Праге. Общее число участников акции – 596 человек, и общественное движение «Без коммунизма», видимо, не собирается останавливаться, напоминая, что всего за годы нахождения у власти Коммунистической партии Чехословакии только в Чехии погибли 10 тысяч человек. По словам одного из лидеров движения Петра Марека, поток желающих принять участие в протесте не иссякает, поэтому организаторы не знают, сколько месяцев еще продлится начатая полтора года назад акция. Изначально организаторы не рассчитывали продолжать так долго и собирались прекратить голодовку по цепочке в день голосования на парламентских выборах в феврале этого года. Их планам помешали назначенные после отставки правительства внеочередные выборы, которые состоялись осенью прошлого года. Марек говорит, что, возможно, голодная эстафета прекратится 17 ноября, в 25-ю годовщину бархатной революции, падения коммунистического режима в Чехословакии. В этот день в Праге соберутся все участники голодовки, чтобы снова напомнить о невинно погибших во время коммунистических репрессий и призвать не голосовать за коммунистов на следующих выборах.
Это была Александра Вагнер с новостью о протесте общественного движения в Чехии «Без коммунистов».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.